это кривая, то есть линия, на которой все время на меня работают склонения. Или меня тянут к себе склонения, и я за ними склоняюсь. А вот эта прямая, она, конечно, с точки зрения Эвклидовой будет казаться кривой. То есть та прямая, которая есть продукт исправления той кривой, она будет казаться совсем непрямой. Помните, я говорил вам, что вот Данте стоит перед горой, и прямо протянув руку, он может зайти на эту гору. Но это, оказывается, не прямая, потому что если под прямой понимать самый короткий путь, то самым коротким путем является не этот, нельзя его проделать, он длинный, а короткий путь является пройти через круги ада, то есть расстаться с собой. Путь, когда ты берешь себя в дорогу, он длиннее. Когда ты скупо берешь себя в дорогу, я вам это говорил, он длиннее. А короткий путь, тот, который кажется кривым, а в действительности он прямой. То есть путь через преобразование себя в путешествие, символически описанным как путешествие в ад. И там он проходит его и оказывается на вершине той вот горы, которую до этого, до ныряния в туннель и прохождения ада, он как бы прямо видел. И мог рукой дотянуться. Но нет. На дороге этого дотягивания рукой стояло нечто, символизированное волчицей, а именно нашей жадностью или скупостью. И самые жадные мы по отношению к самим себе. Так эту жадность в других случаях, вот по отношению к этому разбиению в образах миров, когда Альбертина и закрепилась в тысячи миров, и должна умереть в тысячи миров. Нет одной смерти Альбертины, которая меня избавила бы и от воспоминаний о ней. Она еще тысячу раз будет умирать, чтобы я освободился. Так вот, это разбитая вот такая вот, разбитая кривая, исправляемая теперь нами по какой-то линии, которую я назвал трансмировой, есть одновременно метафора, есть одновременно то, что по-русски называют стилем, и есть одновременно то, что по-русски называют человеком. Ну, человеку в смысле очень простой фразы, известной всем литературоведам известной фразы, фразы Бюфона, она часто цитируется во всех работах о стиле или просто в работах, где проблема стиля упоминается. Вы помните бюфоновский афоризм, что стиль – это человек. Мы очень часто, чисто обыденно-психологически его читаем, имея в виду, что вот стиль, ну, похож на человека в психологическом смысле слова. Нет. Бюфон имел в виду другое. То, что мы называем есть человек, и есть то, что существует внутри и посредством стиля. То есть чего-то, что есть изменение склонений. То есть не давать себя нырять по участком этой кривой, то в один мир, то в другой мир, а все время изменять склонение, вот что оказывается у Пруста и метафорой называется, вот этой кривой называется, и стилем называется. Давайте сделаем перерыв. Я напомню, что вот это выправление или выпрямление кривой, оно вещь, как говорит Пруст, «мал-эзей». Очень такое трудное, непростое дело, потому что оно бойкотируется. Ну, если так перевести французский глагол, совсем другой, это «будей». Ну, мы как бы с гадством ауп. Обижаемся и байкали не делаем. Когда мы в обиде чего-то не делаем. Так вот, это на необходимость этого выпрямления мы обычно обижаемся и не делаем его в силу механизмов лени, страха, надежды, о которых я вам говорил. Ну, конечно, мы не выпрямляем наш кривой дискур или косвенный облик, кривой дискур страстной встречи с самим собой, где мы выясняем отношения с Альбертиной. Где нам исправить? Потому что мы ведь надеемся на то, что когда мы встретимся с Альбертиной и скажем их те слова, которые мы произносим мысленно, разыгрываем сцену выяснения отношений, мы скажем ей мысленно, то, конечно, все недоразумения рассеются. Мы думаем, что они рассеются, потому что мы надеемся, что они рассеются. Но это кривая, которая нас завела, в том числе она завела нас и в смерть, потому что ведь даже о своей собственной смерти, устав от неуспехов этого кривого дискура, а он вечно нас носом с реальностью сталкивает. Вот помните, я говорил вам, мы смотрим на облака и прослеживаем движение облаков, в том числе облаков нашего собственного душевного состояния, это тоже облака, туман. И в это время нож вонзается нам в сердце без всякой связи с этими облаками. И он для нас полная неожиданность. И вот реальность всегда является такой полной неожиданностью. Так вот, и даже устав от этих вот вечных столкновений носом с реальностью, мы, как показывает Пруст, можем захотеть и своей собственной смерти. Просто от усталости. Но это тоже фальшивая смерть, она или наказание другим, моя смерть. То есть я посмотрю, вот я умру, и вот что с вами будет. Вот вы видите, что я совершенно простых вещах говорю, вещи очень существенные. И все существенные вещи скрыты в вещах очень простых. А те, которые кажутся сложными, те несущественные. Но существенные вот эти. Или это наказание других своей смертью, или это вот или такого же рода тоже проекция. Вот я умру, мы встретимся в том мире, и я скажу. Я знаю, когда я тебе звонил, я этот пример вам приводил, когда я звонил тебе, ты отвечал мне по телефону ласково, что ты лежала в это время в постели с любовником. Слышите это? Вот так вот обыграть символ смерти. Вот даже со смертью мы обращаемся вот таким вот образом. Конечно, такого рода символа смерти полностью отсутствует сознание смерти. То есть то, которое можно получить только философствуя. Это продолжение кривой. И продолжение тысячи смертей. И вот это продолжение, как я показал вам сейчас, оно будируется. То есть будируется, другое слово есть. Ну, бойкотируется страхом, ленью. И, конечно, прежде всего, в глубине этого лежит один страх, фундаментальный страх перед смертью. В основе и надежды, и лени. Так, теперь сказав это, то, что я сказал, когда говорил, что есть некоторый исторический объем, реальность есть отношение. Вот то, что есть реально. Есть отношение между историческим объемом и актуальными эмпирически данными событиями, восприятиями и так далее. И это отношение уникально. Оно только одно. Вот его нужно открыть. Открывается оно, и заковываются две стороны цепи, как говорит Пруст, метафорой, или стилем, или человеком, душой человека, той, которую я называл сильной классической душой, та, которая может держать. и оставаться на чудовищной скоростью движущейся кривой, оставаться на ней живой. Живой, а не разбиваться в тысячи зеркал, в тысячи осколков зеркал, в тысячах смертей. Вот это то, что я сейчас называю стилем и человеком, это есть одновременно и то, что та тема, которую я вводил вам в самом начале, это есть то, что у Пруста выступает как образ, не всегда явно выражаемый, но какой-то золотой тайной нитью, пронизывающей все строение, все движение опыта прустовского, это образ соединения или воссоединения с самим собой. Воссоединение с самим собой. Значит, вот то, что было подлинным впечатлением, оно ушло, уходит по кривой. Исправление кривой есть воссоединение с самим собой, то, в смысле том, что ты воссоединяешься с тем, что это было в тебе. И только на себе ты можешь эту кривую исправить. Я как-то приводил, не вам кажется, слова Гумилева, которые звучат так: «О, как божественно воссоединение из вечно созданного друг для друга». О, как божественно воссоединение из вечно созданного друг для друга. Здесь как раз это нечто, что было, и что ушло по кривой, вот ушедшее по кривой, оно создано было для этого. Им нужно воссоединиться. Вот две разорванные половины одного и того же, они должны воссоединиться. В древности, скажем так, понимали символ. Символ, вы знаете, что такое. И, кстати, я чаще всего, когда употребляю слово «символ», я употребляю в этом древнем, старом и прямом смысле слова. Символ есть дощечка узнавания, дощечка, разломанная пополам. Вот данная вам, и вас послали, допустим, я не знаю, на Северный полюс. А вторая половина у меня. Прошли годы, а может быть столетия. Мы с вами встретились. И встретились мы с вами в той мере, в какой мы вдруг увидели, что ваша половина дощечки по излому прилегает к моей половине дощечки. Это одно принадлежало другому. Извечно было создано друг для друга. Так извечно созданы друг для друга два края, которые Пруст называет так. Один край называется раем и всегда потерянным раем, а вторая вот это вот то, что ушло по кривой. И должно воссоединиться с первым, потому что там как раз вторая половинка этого. Это же символ философии выступает как символ эроса, который строится в предположении, что в принципе человеческое существо едино, оно как бы андрогинно по своей природе, но разделено. Будучи извечно предназначенным для единства, оно разделено. Ну, разделено тем, как устроен мир, там, и так далее, событиями. Разделено на мужскую половину и на женскую половину. А любовь или отношение их и есть их воссоединение или стремление к воссоединению. То есть жизнь этих существ есть как бы состояние, запущенное на кривую воссоединения самим собой. Поэтому, с другой стороны, описывая это с отрицательной стороны, потому что у нас все явления ведь даны и плюсно и минусно. Для каждого плюсового явления есть его минусная копия. Ну, так же, как, скажем, есть истина, а есть похожая на нее ложь. Неотличимая. Есть что-то, что существует в слове, и только в слове. А есть что-то, что существует и пользуется этим словом. И в слове между тем и другим нет различия. Есть для всего истинного, переживаемого нами, испытываемого всегда есть вербальная копия этого же самого. Там можно ставить знак минус, здесь можно ставить знак плюс. Мы же математикой почти что занимаемся, поэтому для Пруста я вам предлагал термин, ну, так же, как существует матезис, математика. А в области Пруста мы имеем дело с пафосами. И если в математике единицы есть неделимые, то и в пафосах ведь тоже есть свойство неделимости. Я вам говорил, что пафосы неделимы. То само изучение этого любыми средствами, средствами вот нашего разговора, где я прибегаю к философским терминам, чтобы понять художественный опыт, или средствами самого непосредственно художественного опыта, как у Пруста, который не прибегал к философствованию и к философским терминам. Это можно назвать такое изучение патематикой. От слова патус. Пафос. Патематика. Это патематика, конечно. Так вот, говоря об отрицательной стороне этого дела, Пруст прослеживал это вот множество смертей. Вот множество смертей он считал оборотной стороной того, что на положительной стороне выступает как объединение частей извечно созданных друг для друга. И вот, беря вот этот исторический объем, о котором я говорил, мы знаем следующее, что в этом историческом объеме закреплен, одевшись разными коконами лиц, коконами вещей, коконами событий, коконами дат временных, коконами мест пространственных, ну, скажем, мезеглиз, вот в том виде, как я вам описывал, и просто описывал, это кокон частицы души, кокон реально случившегося. Это же реальное случившееся дано в коконе вот этого, помните, я говорю вам, калорифера, который уже совсем в другом месте ворчит и фыркает в Париже. Или нечто данное в коконе впечатления плит площади Святого Марка в Венеции имеет еще один кокон. Плиты двора Германтов. Коконы все это. И вот этот объем есть, конечно, продукт того, что я называл трудом жизни. Труд жизни туда ушел. Труд забот. То есть забот о чем? Забот о том, что я называл высшим. Забот о высшем. Мы задавались внутри какого-то впечатления. Мы задавались не просто вопросом о самом этом материальном содержании впечатления, а вы задавались вопросом фактически о своем собственном существовании, о своем собственном бытии, о своей собственной душе. Потому что, я снова повторяю этот пример, который я приводил, та тревога и вопрос, который есть у мальчика, решающего впервые для себя некоторые вопросы половой жизни, это не та тревога, на которую получен потом ответ в реальной жизни, где выясняется разница между полами, выясняются механизмы структуры полового желания, выясняется механизм рождения детей. То, что он там узнает, не будет ответом на то, что беспокоило его тут. И у него было беспокойство бытийное, другого рода беспокойство. Так же, как скажем, если герцогу Сен-Лу ответить на, сказать, что если он узнает, что Рошель проститутка, это ведь знание не будет ответа на тот вопрос,